Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В прямому ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Намагаємося спілкуватися з Біблією в руках. І приємно також, що є дуже практичні, ну, злободенні і такі питання з вашого життя. Ось одне з них. Микола пише. «Якщо в церкві входять люди, рождені свыше, віруючі, а внутрі їх Бог живе, то чому вони сплетничають, судять друг друга, а порою и попросту ненавидят?»
Спасибо за вопрос. К сожалению, когда человек рождается свыше, у него еще остается плоть. И есть рождение по духу, есть рождение по плоти. И рождение по духу, когда совершилось, когда человек принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, у него все равно остается плоть. И начинается борьба плоти и духу, и плоть духу противится. То есть в каждом человеке это будет до конца жизни, пока мы живы на этой земле, происходит внутри борьба плоти и духа. А то, что верующие люди, хоть они и признали Иисуса Христа Господом и запечатлены обетованным Святым Духом, но при том, при всем, плотская составляющая еще осталась, еще не вознесли ее на крест, не распяли ее, и поэтому вот это младенчество, как Павел говорит в 1 Коринфянам 3 главе, «Я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы?» То есть если человек продолжает вести такую как бы мирскую жизнь, к сожалению, но он исповедал Иисуса Христа Господом, это все равно верующий человек, это дитя Божье, просто еще плоть сильна, а дух в начатке, и он просто начинает путешествие по этой жизни, возрастая в вере, возрастая в духе, побеждая свою плоть, доходит до остановки, которая называется Голгофский крест, и возносит свою плоть на крест. И тогда меняется позиция человека.
А як бути з людьми, які судять і ненавидять за те, що начебто інша людина там хулить Бога, Духа Святого? Ну от їм здається, що вони, людина інша доктринально неправильно вірить, там в Трійцю чи ще в щось.
Ну, написано братьям Господним, негоже ссориться, нельзя спорить. То есть мы должны относиться к другому таким образом, что веруешь, что Иисус Христос Господь и Сын Божий. И если этот человек верит, то он твой брат. А если он твой брат во Христе Иисусе, то написано, потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между братьями, да? Или мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. И если ты взрослый, не младенец, ты должен понимать, что он точно такой же верующий во Христа и признал Иисуса Господом, и он дитя Божие. Если ты любишь родившего, ты любишь рожденного от него, 1 Иоанна 5:1. Поэтому от того, что он как-то по-другому верит, ну, вы знаете, так много разных верований. Я думаю, что это вообще самая большая проблема церкви, самое большое даже зло церкви – это борьба с ересями, это борьба с теми, кто неправильно верит. Потому что на самом деле веру нам определил Господь. И давайте верить, как определил ее Господь. И если мы верим так, как Господь определил, то мы братья. Все остальное – это уже домыслы человеческие. И сколько было людей, которые воевали друг с другом, конфессии, деноминации, которые вы так верите, вы не так верите, вы неправильно, и убивали людей, убивали много людей. Это же страшно представить себе. Поэтому я думаю, что как раз вот эта борьба с ересями, самая большая ересь, борьба с ересями – это большое зло. Достаточно основания, которое дал нам Господь. Тот, кто верует, что Иисус Христос есть Господь и Сын Божий, тот от Бога рожден, в нем пребывает Бог. А Духа Божьего, Духа заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот от Бога. Вот и вся доктрина веры, вся доктрина определения, брат ли во Христе перед тобой. И все, то есть всего три стиха, которые определяют, верующий этот человек, рожден ли он свыше и брат ли он во Христе.
В ефірі програма
«Запитання-відповіді по Біблії».
Було запитання від Миколи, тільки в Євангелії від Івана є оця фраза «По правді кажу тобі, належить вам народитися знову» або в деяких перекладах «згори». Одне і те саме грецьке слово можна і так перекласти. І там було питання от про народження згори, а тут питання про... про праведність. Праведність визначається начебто заповідями. Ну, тобто, як, хто вирішує взагалі праведність? Ясно, що Господь Бог, але люди, як вони можуть взагалі про це щось судити? Вони можуть тут дуже сильно помилятися. Вони, напевно, якісь критерії одне до одного висувають люди. Я очікую, що праведник не буде бити свою дружину, знущатися над дітьми, там, перед сліпим класти, щоб він впав щось, ну і так далі. Тобто список може бути великий. У фарисеїв він був свій, напевно, там, у садукеїв ще якийсь, у єсеїв ще якийсь третій і так далі, історично, в різних традиціях. І от Микола спитав, як може бути, що людина, яка народиться знову, вона може щось от судити іншого, чи ще, не дай Боже, ненавидіти якось... ну, принижувати там в своєму ставленні і висловлюваннях. Мені здається, що ці речі, вони якось дотичні одне до одного. Праведність окреслюється заповідями і законом, так би мовити, але народження згори – це таке містичне, ну, скажімо, вчення. Одні люди, вони думають, що якщо людина вже знову народилась, це нове народження, вона вже, ну, це досконала людина. Адже оцей Никодим, з яким Ісус, ну, якщо в контексті говорив про все це, він був праведником, ну, в очах багатьох, напевно. Він був фарисей, член Синедріона. От, і, ну, напевно, він виконував всі ці заповіді, але чогось йому бракувало, тобто якоїсь досконалості.
Хороший вопрос. Давайте вот так вот пример такой сделаем. К примеру, Моисей говорит, давайте закалите Пасху и помажьте кровью косяки дверей. Потому что пойдет ангел-губитель и увидит кровь и пройдет мимо, и не зайдет в этот дом. И вот возьмем, допустим, два дома. В одном доме очень хороший человек, богобоязненный, честный, справедливый, правильный, ну, как бы, и помазал косяки двери. А в соседнем доме, значит, такой злодей. Вот он и подворовывает, и там гуляет, не знаю, что он там, бьет кого-то, ненавидит и так далее. Ну, плохой человек. Но он тоже помазал косяки двери кровью. То есть ангел-губитель не зайдет ни к тому, ни к другому. И оба выйдут из Египта, оба крестятся в воде Красного моря, оба будут пить из камня последующего, которого есть Иисус Христос, и будут есть ману. Что происходит? Так какая же тогда, ну, что, в чем же состоит праведность? Да? Мы только что сравнили, один человек праведный, как бы, да, а второй, ну, неправедный он, ну, неправильно он ведет себя. И, но при том, при всем, они оба спаслись. Я хочу зачитать 1 Коринфянам 1:30. От Него вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. То есть что получается? Что мы праведны только в Иисусе Христе, не от нашей позиции, не от нашей жизни, не от наших поступков, не еще. Праведный – это тот, который в правильном положении перед Богом. А в правильном положении перед Богом – это Иисус Христос, мой Господь и мой Бог. И я отдаю Ему свою жизнь, я отдаю Ему свою душу, я хочу служить Ему, я хочу быть с Ним, я хочу достигнуть Его. То есть Он – праведность наша, и ходим мы перед Иисусом Христом. И если говорим, говорим как Слово Божие. И если делаем, то делаем все как для Иисуса Христа. Праведность – это ходить перед Иисусом Христом. Вот что такое праведность. И он именно и дает нам эту праведность. И мы стали праведными перед Богом через Иисуса Христа, а не от своих дел каких-то и поступков. Конечно же, мы через праведность Христа освящаемся и перестаем плохо себя вести, потому что Бог рядом стоит, и мы не можем там лгать или сквернословить или воровать, потому что мы перед Иисусом Христом, Он же рядом стоит, мы не можем уже так поступать, поэтому праведность наша Христос.
Маємо дзвінок з нами на зв'язку Григорій. Здравствуйте.
Вітаю радіо Еммануїл і Олексія Вовченка. І хоч таке запитання, тільки що він сказав, що і пойде ангел-губитель, і не поразить. А я ось читаю, ось дивіться, Ісход. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине, и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши. Так кто пойдет, Господь чи губитель? Скажите мне, будь ласка.
Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос и нужный вопрос. Смотрите, в одном месте написано, что ангел губителя, а в другом месте написано, что...
Господь пойдет.
Господь.
Тобто це ім'я.
Вот. То есть, чтобы мы понимали, во-первых, по-моему, Плач Иеремии 3:37 написано, что разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Или Даниила 4:32 все происходит по воле Его, как в небесном воинстве, так и на земле. Воля Божья одна, и все подчинено воле Божьей. И поэтому ангел-губитель или сатана никогда не может что-либо делать без разрешения или без воли Божьей. Воля Божья огромная, и она совершенная. И поэтому мы должны ни в коем случае не смущаться, потому что если Бог повелел ангелу-губителю, да, ну, допустим, там, я не знаю, как вам сказать, если там вы поручили какому-то рабочему сделать что-то, да, и один человек говорит, что это сделал рабочий, а другой говорит, что это сделали вы, и тот будет прав, потому что вы поручили рабочему сделать. Точно так же это Господь поручил этому ангелу-губителю совершить то дело, на которое он его послал. И совершенно очевидно, что это делал ангел-губитель, но точно так же совершенно очевидно, что это делал Господь, потому что Бог его послал совершить это. И точно так же, если мы посмотрим на всю историю, да, когда Гидеону пришел сначала ангел, а потом оказался, что это Господь, то ли ангел это был, то ли Господь. То есть Бог все во всем, и Он управляет всем небесным воинством, и всеми ангелами, и вообще всеми событиями, и каждым человеком, и даже все события, которые на земле, кто может противиться воле Его? Ничто не начало быть без Него. Все, что начало быть, все совершилось по Его воле, благой, угодной и совершенной. Да, нам это не понять, мы ограничены своей логикой, своим разумом, но его мысли выше мыслей наших, его пути выше путей наших. Но чтобы мы понимали вот по поводу ангела-губителя и Господа, воля Божья управляла процессом.
Вы уже прочитали Библию? Не один раз. И у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ось бачу запитання в скайпі таке. Здравствуйте. Как-то слышал от некоторых верующих, что с названием христианин, христиане есть своеобразные, так сказать, проблемы и вопросы. Дескать, в наше то время это наименование уже хорошо распространено и для всех привычно. А вот во времена жизни апостолов, мол, это было не так. Что вообще-то слово христианин встречается в Библии всего лишь 3 раза. И христианство в Библии неизвестно. При жизни Иисуса слово «христиане» ни разу не всплывает. В первый же раз так обозвали язычники в Антиохии уже после смерти и воскресения Христа, его учеников. И ученики в Антиохии были названы христианами впервые. были названы кем-то, так сказать, со стороны, они сами себя так назвали. Вот и в толковании Лопухина нашел. Это название приводится как название, употреблявшееся вне церкви. И это говорит за то, что усвоение наименования христиан едва ли обязано самим христианам. Не зная догматического и религиозно-исторического значения Мессии, язычники сирийской Антиохии приняли его греческий перевод «Христос» за имя собственное, образовав от него и имя партии его последователей. Короче говоря, христиане — это название не внутреннее, а внешнее. Вне церкви язычники так называли тех, что сами себя именовали ученики, братья, призванные, свидетели, люди этого пути или люди этой дороги, и, возможно, еще многими другими подобными этим наименованиями. Второй раз в Библии это слово произнес иудейский царь Агриппа, сказав Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Кажется, по контексту, что он с иронией, улыбаясь, говорит это с ноткой презрительности, будучи сведущим, как указал Павел, во всех тонкостях иудейского закона и традиций. И в третий раз оно встречается нам в первом послании Петра, также в контексте хуления, злословия, насмехательства от внешних недоброжелателей. «Если злословят из-за имени Христос, то счастливы вы, потому что дух славы, дух Бога почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто-то из вас, как убийца, вор, злодей или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись этого». Говорят, что это название является как бы некоторым недоразумением со стороны не владеющих еврейским и арамейским языками и знаниями культуры и религии. Ведь греческое «Христос», как говорят, перевод слова «Машиах», «помазанник», «помазанный елеем на царство царь». Следовательно, христиане будут что-то вроде «помазанниковцы» или «цариане», что звучит, в общем-то, не очень вразумительно. Интересно, что вы скажете на этот счет?
Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос. Но, опять же, будем идти к первоисточнику. Действительно, слово «Христос» означает «мессия» или «помазанник». Почему христиане называются христиане? В день Пятидесятницы это произошло. То есть в день Пятидесятницы Дух Святый сошел на учеников. И когда вот он сошел там, и после этого уже всякий верующий, как Петр сказал, когда подошли и спросили, а что нам делать? Он говорит: покайтесь, докрестится каждый из вас, и вы получите дар Духа Святого. То есть они тоже все становятся помазанниками. Почему? Потому что на них Дух Святой. И почему это очень важно, как бы тоже понимать. Вы поймите правильно, что Дух Божий, который был в Иисусе Христе, тот же самый Дух Божий находится в каждом верующем человеке. Тот же самый. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Это даже можно так сказать, не то, что там Иисус есть Христос, но каждый верующий становится Христом, если хотите. То есть он тоже помазанник, и в нем пребывает это помазание Духа Святого. И Господь сказал: дела, которые творю я, и вы сотворите, и даже больше сих сотворите. Каким образом? Тот же самый Дух, который находился в Иисусе Христе, тот же самый Дух Святый находится в каждом верующем. И Павел пишет в Ефесянам 1 главе, чтобы Господь Бог дал вам духа премудрости и откровению к познанию Его, как безмерное величие могущества Его в вас, верующих по действию удержанной силы. То же самое силу, которую Бог воскресил Христа из мертвых, эта же сила пребывает в каждом верующем. Поэтому, ну, на самом деле, вот Христос и христиане, это может быть там в каких-то тонкостях и есть какое-то там отличие, но в целом вообще же, говорю, можно так объяснить, что как Иисус из Назарета есть Христос, так и каждый верующий становится Христом, потому что он водим Духом Святым, если он, конечно, водим Духом Святым. Ну, если вы знаете, что в Писании там царь Кир Христос, да, еще там Самуил, тоже есть люди, которые числятся или называются Христом. Точно так же, говорю, каждый верующий в Иисуса Христа, он помазан Духом Святым. И помазан он ничем не меньше, чем Иисус Христос. Вот это тайна веры. это тайна домостроительства, тайну, которую он прежде положил в нем, то есть Бог прежде положил в него, в Иисуса Христа, вложил всего Духа, ибо не меру дает Господь Духа. И также, когда мы принимаем веру Иисуса Христа, то же количество Духа каждый верующий принимает. Это безмерное величие могущества Духа Божьего в человеке. Но это вопрос откровения, вопрос возрастания в вере, чтобы уразуметь, насколько в тебе Духа Божьего столько же, сколько и во Христе. Это, конечно, тяжело нам уразуметь, но смысл все равно остается, что от Христа мы христиане через помазание Духа Святого.
Дякую, Олексій Анатолійович. Це була програма «Запитання і відповіді». До нових зустрічей, друзі.
До свидання.